Всем огромный привет! У нас с вами сегодня 70-й по счету эфир. С одной стороны, кажется, что может быть и не очень много, с другой стороны, это очень много материала, который мы с вами уже объяли. Очередная круглая циферка, с чем я вас и поздравляю. Заранее тоже прошу прощения сегодня за мой голос в очередной раз. У нас идет очень активный период спортивных сборов и турниров, на которых я, в частности, активно болею своим голосом, поэтому со вчерашнего вечера у меня в очередной раз немножечко пострадали мои связки, но закончилось все, в общем, хорошей победой для нашей команды, поэтому все не зря, все не зря. Но я уверена, что я сегодня справлюсь. Итак, мы с вами продолжаем тематику рептилий. В частности, мы закончили в прошлый раз с блоком крокодилов и аллигаторов. Насколько я понимаю, несколько человек нашли себя в этом состоянии костюма, конкретно этой картины, что не может не радовать. И с сегодняшнего эфира мы переходим к следующему блоку, который у нас называется сквамата. Это чешуйчатые. В чешуйчатые у нас входит энное количество всяких разных гавриков, начиная от ящеров и ящериц, ящероподобных, до двуходовых товарищей, то есть это такие черви-змееподобные, которые способны двигаться в обе стороны, и непосредственно змеи. Змеи у нас останутся на десерт, так сказать, на финалочку всего этого блока рептильного, потому что на самом деле препараты змеиной группы исследованы больше, возможно, чем другие рептильные, соответственно, по ним больше информации в материи медика, и чаще всего назначения из рептильных падают именно вот в эту категорию, но она у нас, как я сказала, будет в конце. А сегодня у нас интересная очень группа товарищей в полосатых и прочих цветных купальниках, если вспомнить советскую сатиру, которая называется «Ящеры». Ящеры-ящерки – потомки динозавров, и вот картинка, которую я выставляла к эфиру. На самом деле я специально не стала акцентировать свое внимание в каких-то комментариях по поводу того, что я нашла именно такой образ в жемчуге, но мне показалось очень иронично, что есть такая картинка, где она в жемчуге. Про жемчуг мы говорили хотя бы немножко, но говорили и в чате «Путь к звездам», и в вебинарах по кристаллам немножечко есть про свойства и особенности этих кристаллов, которые, когда человек тянется именно к ним, что конкретно это для него означает в плане того, что он отображает в пространство, вовне, в каком состоянии он находится. Но поговорим сейчас об этом немножечко вот в общей картине ящериц. Посмотрим, как это отражается. Собственно, сегодня у нас будет эфир категории «В мире животных», где мы в целом рассмотрим вообще этот подвид рептильных. И в конце посмотрим первые два из череды препаратов чешуйчатых, гомеопатических, потому что, как ни странно, но их достаточно много. Существует и сделано, и прувинги, и исследования, и так далее. Поэтому вот эту всю огромную массу препаратов мы перебирать не будем. Я выбрала на ближайшие два эфира несколько, которые мы разберем. Вот, в частности, два посмотрим в конце сегодняшнего. Так, я, конечно, тут уже все много наговорила. Хотелось бы понять, слышно ли меня вообще. Напишите, пожалуйста, слышно ли меня, нормальный ли звук. Связь в целом вроде сегодня окей. Надеюсь, что не подведет. Слышно? Отлично. Окей. Так, сейчас мне нужно тут разместить средства записи. Секундочку. Мне сегодня захотелось взять на эфир свои кристаллы. Не всегда я это делаю. Вот сегодня, да? Поэтому я тут пытаюсь такое мини какое-то пространство для них тоже организовать, чтобы они тут поприсутствовали. Попросились они со мной сегодня на эфир. Так, значит, чешуйчатые. По-английски они у нас называются сквамата. Можно о них подробнее почитать, кому интересно. В целом, ну, сделаю небольшую вставочку. Каждый раз, когда мы приходим к эфирам по рептилиям, я немножко как бы повторяю общие вещи, которые мы в самом начале разбирали по самой категории, по этому виду. В этот раз я это делать можно? Не буду, потому что уже повторила много раз. Те, кто хочет, так сказать, начать сначала, как и, в общем, рекомендуется, пожалуйста, послушайте предыдущие эфиры. А у нас теперь совершенно потрясающая, фантастическая библиотека, новый формат. Нам ребята, которые занимаются моими ботами и прочее, сделали очень классную, красивую теперь такой интерфейс библиотеки, в которой все четко видно по категориям, где лекции, где там практика, где тематические блоки там по миазмам, по солям Шуслера, по транспоколическим травмам и так далее, где эфиры свободны от какой-либо категории, все подписано, все названия препаратов подписаны. В общем, все чудесно. Насколько я понимаю, либо уже вот на днях это произошло, либо вот-вот на днях произойдет, еще и помимо всего прочего, теперь у нас в библиотеке гомеопатии появилась опция, кнопочка «Подарить эфир в подарок». Так что теперь можно не просто самостоятельно себе покупать отдельные эфиры, которые интересуют, но можно еще и купить эти эфиры кому-то, кому вы считаете, это было бы интересно получить в виде вот такого дара. Так. Рекламный момент закончен, сори. Но на самом деле это действительно, я очень порадовалась тому, что они сделали. Они это делали, я не знаю, ну, полгода точно. И теперь библиотека выглядит намного лучше. Поэтому общая информация по рептилиям, пожалуйста, к эфирам про рептилии, вводные, которые были в начале этого блока. Чешуйчатые, самая большая и... В целом, с точки зрения функционала, если так можно сказать, своего, самая успешная группировочка внутри группы рептилий. Успешная, потому что мы все время с вами повторяем, что у рептилий извечная проблема того, как выживать, как балансировать на грани, как делать выбор между там, выживанием и какими-то оптимальными условиями жизни, и что, в принципе, они сильно ущемлены в том, как они оснащены какими-то вещами для этого самого выживания. И живут они из этой психологической парадигмы того, что у них есть определенные дефициты и хандикапы, с которыми им приходится смиряться и как-то находить обходные пути. Так вот, чешуйчатые в данном случае, из всех них как бы им повезло больше всего. Ну и в целом чешуйчатые – это 95% всех рептилий. Это очень-очень древние товарищи, которые там 200 и больше миллионов лет назад уже существовали. Многие практически в том виде, в котором существуют сейчас, с небольшими, так сказать, видоизменениями, в первую очередь в виде размера. И в чешуйчатые у нас, как я уже сказала, входят змеи, которые будут у нас в конце этого блока, входят ящероподобные и входят двуходки. В общей сложности там порядка 7 или 8 тысяч различных разновидностей чешуйчатых. В целом вот эти 7-8 тысяч, там, ну скажем, 7,5 тысяч этих разновидностей, это больше, чем все вместе взятые млекопитающие, которые известны сегодня на планете. Чем они характеризуются? Ну, во-первых, из самого названия мы понимаем, что у них определенное покрытие тела в виде чешуек. Эти чешуйки, как такая мини-броня, у кого-то они стыковываются стык в стык, у кого-то они наслаиваются друг на дружку. У них очень, если мы говорим про тех, у кого есть вообще конечности и есть определенные костные структуры в этих конечностях, они очень подвижные. И, в частности, очень подвижные костные структуры челюсти и головной части тела. Что отличительная их особенность, потому что это позволяет им очень широко раскрывать пасть. Причем не только для нужд питания, но мы будем сейчас говорить про технику, которую они используют для угрожающих маневров для противника, для привлечения там противоположного пола и так далее. То есть вот эта вот история с большим ртом, который очень широко может открыться, это их характерная черта. Но помимо всего прочего, он не просто у них гибкий в плане костных перестроек на момент вот этой раздувания этой пасти, но еще и очень сильная эта челюсть, которая помогает им хватать свою добычу и фактически проглатывать целиком добычу, которая в несколько раз может быть крупнее самого объема тела этого животного. Тоже характерная история для них. У чешуйчатых в основном, не у всех, но в основном есть особенность строения языка, который раздвоенный на кончике, либо он просто заострен. Мы сейчас будем разбирать, у кого это как, но мы знаем, что у большинства змей это будет такое как бы именно вилкоподобное окончание языка. У ящериц может быть либо такое, либо просто заостренное. В основном, опять же, из всех вот этих тысяч разновидностей чешуйчатых, у них отсутствуют конечности, либо присутствуют очень сильно укороченные конечности, и у всех у них достаточно продолговатое тело. В целом, раньше считалось, что только определенные типы змей и там один-два вида ящериц могут быть ядовитые, точнее, не могут, а являются ядовитыми. А в реальности, по мере того, как ученые ближе знакомятся с этими подвидами, постепенно этот список пополняется, и выясняется, что, в общем-то, полноценно ядовитых действительно вот там ограниченное количество, но у очень многих ящериц, в частности, есть системы по синтезу внутри себя таких полуядовитых веществ. Есть гланды слюны, которые определенным образом там могут соединяться вплоть до там капюшонов, которые раскрываются. То есть есть подача ядовитых веществ, может быть, в каком-то ограниченном минимальном количестве или где у кого-то больше, но в целом, в общем, гораздо больше из этих животных используют ядовитые вещества, чем раньше думалось. Раньше из числа ящериц, есть такая ящерица, называется гильский монстр, мы еще поговорим о ней, вот считалось, что гильский монстр, и еще одна ящерица достаточно крупного размера были единственными, кто использовали яд прям вот полностью по назначению. Но на самом деле даже в игуановых, которые вообще питаются растительностью, тоже в ряде особи было обнаружено вот этот функционал, заложенный, и способность вырабатывать ядовитые вещества. Очень важный момент с точки зрения особенности картины, то, что я рассказываю про животных, но мы, естественно, слушаем это как бы как что мы из этого можем, что из этого нам откликается в плане картины, в которой может находиться человек. То есть мы, в принципе, уже достаточно много эфиров провели по животной части, чтобы, так сказать, выработать себе способность вот так метафорично мыслить. И окей, мы слушаем про животное, но какие-то вещи наверняка будут выпрыгивать на вас. Словарный запас тоже здесь очень характерный. Выпрыгивать на вас в плане осознаний о том, как это может быть проявлено в человеке. Кстати говоря, сделаю маленький еще комментарий. Сегодня бежала на эфир, и для того, чтобы немножко утеплиться, выбрала достаточно большую, такую большую оверсайз кофту на молнии с большим капюшоном, и как только села в машину и как бы сосредоточилась, там подышала немножко и сфокусировалась перед эфиром, захотелось капюшон одеть. Сделала это автоматически, а потом сижу и думаю, как интересно, ну потому что, естественно, там со вчерашнего дня я к эфиру готовлю, сделала конспекты, там что-то подправляла из того, что было уже у меня пропечатано еще со времен учебы. То есть погрузившись в картину ящерных, насколько проявляется эта картина в поле, она не является для меня провингом никаким образом, но она разговаривает со мной, это очевидно. То есть и кристаллы, которые сегодня попросились на эфир, они очень про рептильную тему. И вот я такая вот в большой кофте с капюшоном, с, вот, то есть как-то все это очень просится в эфир, хочет о чем-то вам рассказать. Итак, особенности того, как этот конкретный подвид рептильных размножается. Мы говорили про рептилий в целом, что у них достаточно тяжело идет история с материнством, за исключением нескольких особей. В общем эфире мы там упоминали и питонов, и про крокодилов. Тоже была история, что, в общем-то, есть у них определенная привязанность к своему потомству, но в целом общим мазком для рептильных они не заботятся о своем молоднике вообще, то есть как бы какие-то теплые чувства там или материнские инстинкты для них чужды. Здесь можно поставить себе пометку, что, естественно, такая важная вещь так или иначе будет проявляться и в картине человека. Так вот, большинство чешуйчатых не заботится о своем молоднике и практически сразу покидает то место, где они либо родили живое потомство, либо отложили яйца. Как я уже говорила, питоны и ряд других представителей, как среди змей, так и среди ящериц, есть парочку, которые исключение. Есть такая история у ящероподобных и у ящериц о том, что они могут, по-русски это называется партеногенез, когда нет необходимости в мужском поле для того, чтобы размножаться. То есть размножение происходит внутри тела самки за счет либо деления клетки, оплодотворения этой клетки и просто по умножению как бы определенного количества генов, где формируется яйцо уже внутри. Таким образом, в этом виде, в этих видах, которые вот относятся к партеногенезу, у них, в принципе, отсутствует необходимость в мужчинах. Я сознательно говорю «мужчинах», потому что это тоже можно задуматься о том, как это может отражаться в картине человека. Если, точнее, человек находится в картине этого конкретного подвида рептилий, да, в картине ящероподобных ящериц, в частности, в этих вот, да, как это может проявляться? Отсутствие необходимости в мужчине, размножение без мужчины. И самое интересное, что потомство, которое появляется, является фактически клоном самки. То есть это такое, условно, если представить себе человеческий контекст, это такое сильное доминирование женской линии, где очень прочные связи, там, бабушка, мама, дочь и так далее. И определенная программа, отрабатываемая сквозь поколения, где, в принципе, мужчина, ну, в человеческом варианте партеногенез, за исключением непорочного зачатия, неизвестен, хотя есть несколько кейсов, там, британские ученые, куда же без них, там, изучали энное количество людей, у которых они заявляли о том, что вот там зачатие произошло совершенно без присутствия каких-либо мужчин. Там были несколько кейсов, когда, да, яйцеклетка просто множила в два раза хромосомы, и, соответственно, как бы получался результат оплодотворенной яйцеклетки. Ну, это единичные случаи. То есть я к тому, что в животном мире это есть некоторые прям отдельные виды, которые так живут. У человека это не предусмотрено, но бывают, что называется, определенные, как сказать, флюидности в матрице, которые позволяют вот этим вещам из животного мира каким-то образом проявляться и в человеке. Так вот, возвращаясь к вопросу, без мужчины так или иначе зачать все-таки 99,99% не могут, поэтому так или иначе мужчины появляются в жизни этих женщин, но надолго не задерживаются, потому что необходимости в них нет. Выталкиваются из семьи и из серии «До свидания». И дети очень-очень привязаны к матери, очень на нее там характером похожи, перенимают полностью полный набор там всех болячек, болезней, особенностей характера и прочее. В общем, вот такая картина примерно, мы можем сказать так, вот если мы наблюдаем что-то такое, можно себе на полях пометить, посмотреть препараты чешуйчатой группы, потому что, возможно, что-то там отзовется. Понятно, что мы сейчас говорим про одно проявление, по одному проявлению мы, естественно, препараты не назначаем, нужна полная репертуризация, но в качестве такого интересного наблюдения, это то, собственно, зачем мы и погружаемся во все эти дебри, чтобы эти интересные наблюдения были в помощь, чтобы мы знали чуть больше, чем то, что мы можем вот узнать, используя какой-то электронный там репертуарий или бумажный репертуарий, чтобы у нас возникали какие-то дополнительные мысли. И, кстати говоря, в случае с чешуйчатыми, которые вот живут по такому принципу, то есть у которых идет фактически клонирование себя, получается, что весь этот вид, это полностью вид самок. У них в принципе не рождается мальчиков. То есть это самка, которая оплодотворяет себя сама и рождает девочек, которые продолжают делать то же самое. С точки зрения поведения, разное может быть поведение у ящериц, разного формата они могут быть. Это те, которые могут куда-то забираться, те, которые куда-то зарываются, те, которые ползают, те, которые полуводные. Полностью водных ящериц нет, они так или иначе, даже те, которые умеют плавать и плавают хорошо и могут находиться под водой достаточно долгое время, они все равно сухопутные в том числе. Ну и те, которые, так сказать, скользят по там, каким-то мягким поверхностям в виде песка, ну и, соответственно, змеи, которые скользящим путем передвигаются с определенными очень характерными для них движениями. Значит, какие экспрессии основные, если говорить просто в общем о чешуйчатых, как это проявляется в картинах пациентов? Как я уже сказала в самом начале, достаточно сильная мобильность и такая подвижность челюстей. Большой рот, большая челюсть, большой разрез губ. Очень гибкий при разговоре, при там, акцентах на чем-то. Мне сразу вспоминается певец Aerosmith, Стивен Тайлер, у которого такой вот просто огроменный совершенно рот. Не берусь говорить о том, что он относится в какой-то своей картине к чешуйчатым, но вот с точки зрения рта вот это то, что вспоминается. И определенные выражения, которые использует человек в своей речи, чаще всего про карабкаться, зарываться, плыть, ползти, скользить. В общем, вот какие-то такие вещи, которыми он описывает движение, описывает какие-то события каких-то других людей или себя, тоже, естественно, становится акцентом. Вся история, связанная с ядом, как я уже сказала, яд присутствует не только у змей, но и у ящериц, и у гораздо большего числа, чем раньше думалось. Поэтому все, что касается, например, там, колкий на язычок, ядовитый на язычок, токсичные мысли, использование вот этих слов про токсичность себя или кого-то другого, оценка других с этой точки зрения в таком как бы повседневном разговоре тоже может навести на мысль. Особенность анатомии языка, как я уже сказала, либо очень острый язык физически, то есть не просто острый на язычок в переносном смысле, а физически достаточно острый язык, острое не закругление, а вот именно язычок сам по себе достаточно остренький. Либо раздвоенность языка у человека тоже это может проявляться, где в серединке есть как бы некая перемычка, и которая стягивает язык в середине своего окончания, и по обе стороны получаются такие два бугорка, и ощущение, что вот да, у человека прям как будто идет такое раздвоение. И в целом подвижность языка. Кто-то недавно писал в чате, по-моему, если я не ошибаюсь, как-то по диагонали читала, про мужчину, который стоял в автобусе, который читал и при этом постоянно высовывал язык. Там это может быть, чтобы облизывать сохшиеся губы, либо просто вот такая привычка постоянно высовывать язык. показывая его как бы не, ну, не целиком, а вот кончик языка, там в уголке рта, как-то вот такое проявление. Теперь, если мы, значит, по препаратам я все-таки ближе к концу скажу. Если мы углубимся немножко в тему ящериц. Ящериц как таких самых ярких представителей чешуйчатых, если отложить в сторону змей, то все остальные, всякие двуходки и прочее, все-таки это менее известные животные, а ящерицы знакомы всем, всем из детства, там, где бы мы ни жили, в какой широте, в какой долготе, с тем или иным видом ящериц мы сталкивались точно. Их очень много разновидностей, они бывают очень много разных размеров, форм, там у них может быть очень разное поведение, но одни из таких самых главных отличительных черт – это, во-первых, чаще всего они все-таки обладают какими-то яркой пигментацией, если они только не полностью стараются камуфлироваться, и тогда они достаточно такой как бы равномерный хаки цвет имеют, если это что-то пустынное. Но в целом, как правило, у ящериц будут либо какие-то яркие пятна, либо в целом они целиком будут достаточно ярких цветов или какого-то яркого цвета. Очень быстрое движение, резкие подвижные движения, извините за тавтологию. Здесь я, кстати, хочу сделать комментарий, очень часто я лично сталкивалась, не то, что очень часто, но пару раз точно было, когда в репертории и при репертуаризации маячат либо что-то из насекомых с точки зрения вот такой подвижности, например, тарантула, да, паучины какие-то темы, быстрое такое вот перебирание конечностей, быстрая речь, скачкообразная такая, очень подвижное выражение телом, да, каких-то своих эмоций, либо как раз-таки ящерные. Но, насколько я поняла, и это еще часть в институте нам поясняли, что почему-то, несмотря на то, что препаратов достаточно много, ящерицам как-то вот в основном большая часть гомеопатов как-то вот не обращается, не привыкли, что ли, работать с этим, может быть, просто как-то раньше, я не знаю, может, 10, 15, 20 назад не было столько публикаций, не было столько книг по этой теме, поэтому просто фокусирую ваше внимание, что иногда, когда мы начинаем по какой-то поведенческой картине задумываться о пауках, тут же можно автоматически, опять же, на полях себе сказать, а еще посмотреть ящерицу. Потому что с точки зрения мобильности это очень похожая история, очень быстрые движения. В отличие от там, тех же насекомых, у ящериц есть история про то, что они достаточно наглым образом выдерживают присутствие человека очень долго. То есть практически можно там чуть ли не впритык подойти, прежде чем будет предпринята вот эта вот комбинация там, каких-то движений, того, что они обычно делают для того, чтобы сбежать, очень быстро. И в детстве я помню это чувство, когда ты пытаешься поймать ящерицу, и кажется, что вот она уже в руке, потому что она сидит до последнего момента на своем камушке, и кажется, что ты вот-вот ее схватишь, но в последний момент максимальная скорость движения и непредсказуемость направления, куда она, собственно, побежит, практически гарантированно вы ее не поймаете. А при этом, будучи какой-то основной вот этой чертой ее мобильность, подвижность и очень высокая скорость движения, есть ряд ящериц, которые достаточно крупные и большие, двигаются очень медленно, неуклюже, и, соответственно, это немножко другая уже история про то, как они сбегают и как они защищают себя. Ну, в общем-то, их вес, их внешний вид, их челюсть и их когти в этом им помогают. В целом, если говорить про восприятие ящериц человеком за всю нашу историю, когда мы разбирали черепах, которые обычно воспринимаются очень так умилительно, в целом это больше такой положительный, добрый персонаж обычно, там и в детских всяких историях, и сказках, и в легендах, это там и про мудрость, и про изобилие, и так далее. Если мы переходим к ящерицам, то, несмотря на то, что среди них есть достаточно миловидные гекконы и прочее, в целом за всю историю человек достаточно сильно опасался ящериц и с большим предубеждением к ним относился. Ну, потому что где-то на каком-то глубинном генном уровне, во-первых, если присмотреться к маленькой невинной мордочке ящерицы, она все-таки напоминает предков своих динозавров, которых мы все хорошо знаем по кинематографу и всяким картинкам, видео и так далее, которые, в общем, естественным образом внушают определенную оторопь и даже где-то ужас, потому что это такое было племя машин, убийц, которые, в общем, как бы на их пути ничто не могло устоять. И, в общем-то, ящерицы сами по себе до сих пор воспроизводят эти черты для нас. Помимо всего прочего, мы знаем, что в последние там десятилетия активно педалируется вся вот эта вот риторика про рептильных, рептилоидов, ящероподобных, там, внеземная цивилизация, Драко, которая там, в общем, это все в первую очередь в большей степени связано именно с ящерицами, нежели там со змеями или с кем-то еще. Тоже это, в общем, определенным образом настроило массы людей. И, как мы знаем, на коллективное влияет даже небольшая какая-то направленная такая ветка мысли, страха, тем более, какого-то фокуса, поэтому в коллективно это тоже заложено, что ящерицы воспринимаются как что-то очень такое нехорошее, что-то, в общем, достаточно агрессивное, недружелюбное для людей, хотя, в общем-то, для людей они особо чисто как животные, никакой проблемы они не представляют. Есть деление ящериц на группу, которые относятся к игуанам. Игуаны в основном используют свой язык для того, чтобы схватить свою добычу. То есть у них достаточно длинный, выбрасывается быстро, метко, хватает, притягивает. И есть группа склероглосса, которая, собственно говоря, из названия следует, что речь идет про тот самый язык, когда у них язык используется для нахождения в округе себя каких-то частиц, химических частиц, они там могут температуру языком проверять и так далее, то есть язык у них более функционален, чем просто для того, чтобы кого-то схватить, а, соответственно, для того, чтобы захватить свою добычу, они используют непосредственно челюсть. Как я уже сказала, обычный представитель ящерных, чешуйчатых, это продолговатое тело, в основном это наличие четырех укороченных конечностей, достаточно длинный хвост, который играет большую роль в том, как они двигаются, в том, как они крепятся к поверхности, и в том, как они демонстрируют свои какие-то угрожающие маневры, или в брачном периоде используется хвост тоже. Ну и, соответственно, чешуйки, сухие чешуйки, которые не пропускают воду, и они их сбрасывают тоже, соответственно, частями, то есть там так, как делают змеи, когда полностью сходит кожа, у ящериц это не происходит. Могут быть крупные чешуйки, могут быть и гладкие, могут быть шершавые, могут иметь выступы в виде таких как бы шипообразных наростов, могут накладываться друг на дружку, в общем, разные вариации, разные концы. Могут быть неправильной формы, могут быть, там, в общем, очень-очень большая вариация того, как чешуйки выражены в каждом конкретном виде. Возвращаясь к картине в человеческом варианте, соответственно, мы думаем про состояние кожи, псориатические истории с постоянным отходом чешуек, какое-то конкретное место или обширный покров кожи, который поражен таким образом, там, сильная сухость кожи с трещинами, которые в итоге дают этот эффект определенной чешуйчатости и ороговелости. В плане разнообразия того, как эти чешуйки могут выглядеть с точки зрения наростов, там, в общем, можно долго об этом говорить. Это могут быть и кругленькие такие наподобие бородавочек, и большие отросты там на шейной зоне, шейно-воротниковой зоне, и капионы, которые сложены, а потом при необходимости надуваются и, соответственно, таким парусом восстают. В общем, очень-очень много всего разного. В частности, кстати, ящерицы, которые не очень подвижны, часто используют именно вот эту историю про наросты на своих чешуйках есть виды, которые полностью как будто покрыты такими пугроподобными бородавками. Это для них как еще один инструмент отпугивания своего противника от себя, то есть максимально сделать так, чтобы они были неприглядны с точки зрения потребления для того, кто, значит, ищет себе добычу. У большинства ящериц подвижные веки, в отличие от змей, у которых веки не двигаются. У некоторых видов ящериц нет ни глаз, ни ушей, но это как бы меньшинство. В большинстве своем они имеют и глаза, и уши. Причем уши у них не закрыты, как у млекопитающих, у них нет, так сказать, вот внешнего уха, который так или иначе как-то защищает внутреннее. Поэтому достаточно открыто это углубление ушное. И ящерицы используют активно слух в своих передвижениях, в охоте, в восприятии партнеров в брачном периоде и так далее. И оно у них, слух развит гораздо лучше, чем у змей. Те, которые не используют язык для поимки добычи, как я уже сказала, используют его для того, чтобы на ощупь фактически, помимо зрения и слуха, также прочувствовать пространство вокруг себя, потому что химические частицы, попадающие на язык, потом доставляются к железам, которые находятся в глубине гортани, и происходит анализ того, что вообще вокруг сейчас находится, что-то из этого может быть съедобно, что-то нет. А помимо всего прочего, на челюсти есть острые зубы, которые нужны для того, чтобы схватить, держать. Определенным образом, сжимая челюсть, они могут сломать структуру там, того, что они поймали, будь то насекомое, или если это какое-то растение, или если это небольшое животное. В меньшей степени эти зубы используются для жевания, соответственно, поэтому они имеют такую иглоподобную форму, исключительно для того, чтобы удерживать и прижать, и надломить структуру. Как мы знаем, когда мы пережевываем что-то, нам нужны плоские поверхности у зубов для того, чтобы это жевание было более эффективно. Вот интересный момент. Я уже упомянула про тему с рептилоидами и с тем, как это связано с рептильным мозгом человека. И в целом я просто здесь делаю комментарий, что абсолютное большинство, 99% всего того, что можно найти в интернете по этой теме, абсолютно чушь. Я, мне кажется, никогда не выделяла это как-то в отдельный пост или в какой-то отдельный эфир. Периодически просто в эфирах, когда если кто-то говорит или заходит там, в комментарии, я делаю тоже свои там пометки вслух о том, что, ребят, не углубляйтесь в эту историю, потому что она искажена очень сильно, и такое ощущение, что намеренно просто вот это искажение впускается для того, чтобы просто подсадить людей на определенные частоты вот этого страха благоговейного перед чем-то, а дальше раскручиваются всякие там ужасы из разряда, вот как там звезды Голливуда занимаются шейпшифтингом и превращаются непонятно в кого и так далее. Так вот, возвращаясь к нормальности небольшой, есть определенные вещи, из которых, ну вот, что называется, любая ложь, любое искажение и любой фейк-лайт, это всегда берется что-то за основу, что правда, а дальше добавляется там определенный процент неправды, и все становится резко совсем не так, как на самом деле, но вроде как исходит из чего-то. Так вот, возвращаясь к теме ящериц, у некоторых видов, у игуан, у бородатых драконов, есть такой феномен анатомический, как третий глаз, теменный глаз, да, он на темечке у них находится, поэтому он как бы фактически между двумя посаженными по сторонам глазами получается как третий глаз. И это фотосенсорная история. Это орган, который имеет такую как бы достаточно прочную, но тем не менее чувствительную пленку, через которую, во-первых, ящерица может терморегулировать свое состояние, состояние своего тела. И фотосенсорика этого органа позволяет обнаружить приближающегося там врага сзади, сбоку гораздо раньше, чем его увидят глаза. А помимо всего прочего, этот конкретный фотосенсорный орган, находящийся на темечке у ящерицы, соединен с шишковидной железой у ящерицы. И из всего этого, в общем, мы видим, что есть определенные параллели с тем, что там рассказывается про рептилоидов, как некая такая вот цивилизация, которая там угрожает всем нам, а точнее управляет всеми нами и прочее. Ну, по факту, это просто вот анатомическая особенность ящериц, которая возведена в такой голливудский стиль блокбастера. Дальше. Как правило, если все-таки у ящериц есть конечности, в конечностях они, эти конечности, пятипалые, и расположены определенным образом для того, чтобы позволить ящерице максимально эффективно передвигаться по практически любой поверхности. Неважно, что они делают, там куда-то забираются и ползают по каким-то вертикальным поверхностям, либо чтобы они могли копать, либо чтобы они могли цепляться за выступы там на коре деревьев и так далее, либо для того, чтобы они могли плавать, соответственно, тогда присутствуют перепонки. То, что касается сухопутных ящериц, в основном у них достаточно толстые и достаточно тяжелые конечности и короткие, очень мощные, в частности для того, чтобы не просто передвигаться, но и для того, чтобы выкапывать определенные объемы земли достаточно быстро и эффективно. И для того, чтобы, если они занимаются прорыванием нор, то, соответственно, чтобы они могли себя проталкивать с большой силой через достаточно узкие пространства внутри почвы или там в песке, фактически такими полуплавающими движениями. Ну, соответственно, чем больше и тяжелее конечности у ящерицы, тем медленнее она будет двигаться, и, соответственно, она будет ориентироваться на какие-то другие инструменты скрывания себя от противника, нежели там быстрый внезапный бег. Вот интересный момент про такую ящерку, которую его прозвали Иисусом Христом. Василиска она называется по-русски, или Basiliscus basiliscus, это тип по латыни. Это ящерица, которая за счет структуры костей в своих ножках умеет бегать по поверхности воды, передвигаясь достаточно быстро определенным образом, шлепая по этой воде. То это какое-то непродолжительное время она может по этой воде фактически пройтись, то есть просто по поверхности. Также помогая себе хвостом, хвост здесь играет большую роль. И вот, в общем, за счет того, что она ходит по воде, получила такое прозвище интересное. У тех, которые занимаются скалолазанием, если можно так назвать, то есть те, которые не ходят по земле, а которые в основном заняты передвижением по каким-то вертикальным поверхностям, по деревьям в частности, у них, естественно, анатомия лап отличается, и очень много суставов, в общем, совершенно по-другому анатомически сложены кости, и достаточно кости такие хрупкие. В основном для тех, которые лазят на какие-то высокие поверхности или там поверхности под углом, естественно, им нужны более длинные конечности, более длинные пальцы, если можно их так назвать, да, на каждой из конечностей, для того, чтобы можно было усилить свою хватку. Как я уже сказала, есть еще у нас ящерицы, которые дружат с водой. Но они в любом случае будут дружить и с водой, и с землей. И опять же, им для этого необходимы перепонки, чтобы передвигаться быстро и эффективно. Есть история с перепонками или с капюшонами, которые позволяют, например, фактически перелетать там, с дерева на дерево, раздуваясь, да, как парашют. И отдельно заслуживает здесь разговоров про цепкость, те самые геккончики, которые одни из немногих чешуйчатых ночные ящерицы, потому что в основном все ящерицы ведут дневной образ жизни, и ночью они замедляются, А гекконы, наоборот, активизируются именно по ночам. Все, кто когда-либо ездил в Азию или в какие-то южные части нашей страны или там Южную Европу, прекрасно знают этот характерный писк и потрескивание гекконов ночью. В общем, вот в тишине, помимо цикад, очень часто слышны именно они. И там в домиках таких прибрежных, при лесных, там при каких-то массивах джунглей, очень часто они могут находиться и внутри, можно их увидеть, крышу у себя на потолке. Так вот, очень интересно, как они решают свою задачу по передвижению, по горизонтальным, вертикальным, там, я не знаю, вообще совершенно сумасшедшим поверхностям под таким углом, когда кажется, ну вот как они это делают, они действительно ведь ни за что не держатся, поверхность максимально гладкая. На самом деле у геккона на лапке есть очень много волосков тонких, да, которые мы так вот при ближайшем рассмотрении не видим. И на каждом из этих волосков есть еще волоски, которые смазаны и смазываются достаточно сильно клейким веществом. То есть фактически геккон передвигается за счет того, что он приклеивается. Причем он приклеивается настолько сильно, что он может сам по себе, будучи достаточно таким маленьким товарищем, может выдержать на своих лапах вес там, до 40 килограмм. Если вот к нему прикрепить и его держать, то этот предмет такой достаточно тяжелый будет висеть у него на лапах и не открепляться. Еще интересно то, что для того, чтобы, ну, геккон передвигается очень быстро, мы, кто его видел, когда-либо это знают. Но интересно, что при том, что он передвигается так быстро, каждое движение его лапки нуждается в определенном выверте для того, чтобы отклеиться от той поверхности, к которой он приклеился в предыдущем шаге. То есть за вот это вот молниеносное движение он еще успевает определенным образом лапку подвернуть, чтобы ее отклеить от того места, где она была в предыдущем шаге. Что, в общем, конечно, феноменально с точки зрения того, что так визуально никогда не скажешь, что он еще там что-то делает параллельно своими четырьмя конечностями. А, вот. Какой-то еще был момент интересный прионов. Ну да, то есть как бы все эти акробатические истории про то, что они могут висеть там с потолка, приклеившись всего одной лапкой и так далее, это, в общем, полностью нарушая вообще все законы физики, это тоже всем хорошо известно. Интересно, кстати, что хвост геккона тоже включается в этот процесс, когда он бежит, если вдруг лапка попадает на какой-то участок влаги, потому что клей с влагой не работает. Соответственно, для того, чтобы предотвратить падение, хвост, который точно так же имеет клейкую поверхность вот вместе соприкосновения с тем, на чем он сидит, бежит, хвост выступает такой подмогой, которая становится той четвертой конечностью, которая попала на какое-то влажное что-то и не может схватиться. Прост, кстати. Про хвост ящериц известная тема о том, что вот ящерицы могут терять хвосты, а потом полностью регенерировать их, да, как бы до изначального размера. Вот, казалось бы, такая была невинная забава, особенно в Советском Союзе, поймать ящерицу, там, оторвать ей хвост, потому что потом все равно вырастет новый. Все дело в том, что потеря хвоста для ящерицы несет за собой очень печальные последствия. И, в общем-то, ставит ящерицу в куда более угрожающие такие для ее жизни обстоятельства, по крайней мере, то время, пока этот хвост не вырастет заново. Просто потому, что, во-первых, это лишает ящерицу вот этих всех моментов по движению, которые ее спасают, помогают и так далее, с точки зрения баланса, особенно если это лазающие по поверхностям ящерицы. Во-вторых, это мешает им двигаться эффективно даже по горизонтальной поверхности, если у них нет хвоста. Помимо всего прочего, в хвосте у ящерицы очень большие запасы жировых клеток. она откладывает туда из своей пищи именно жиры, и это спасает ее в периоды, когда пищи нет, и она, в общем-то, питается этими отложениями. Соответственно, она лишает себя дополнительной пищи и может умереть от голода, если вдруг не удается ничего поймать, то и хвоста нет, соответственно, она в большей степени рискует не выжить. Ну и тема с репродукцией. Без хвоста самец имеет очень мало шансов привлечь самку, которая согласится на то, чтобы он ее оплодотворил, поэтому тоже как бы репродукция здесь будет страдать достаточно сильно. Ну, что такое вот эта потеря хвоста? Это фактически аутоампутация, когда животное, не только, кстати, у ящериц это присутствует, которое может просто самопроизвольно отбросить какую-то себя, в частности, ту часть, за которую его схватили, там укусили, или эта часть где-то застряла, соответственно, для того, чтобы избежать участи быть съеденным, пойманным, чтобы все-таки обеспечить себе свободу. Соответственно, эта часть, которая имеет способность отделяться, она достаточно хрупкая, и заранее анатомия сделана, составлена таким образом внутри тела, что связки могут быстро рассоединяться, там суставы или если есть какие-то позвонки, они тоже отсоединяются друг от друга достаточно быстро, практически не происходит потери крови при этом. И в этих местах есть очень слабые вообще любые какие-либо там соединяющие ткани и прочее, для того, чтобы это разъединение произошло максимально быстро и эффективно. От этого, собственно, зависит жизнь животного, успеет оно убежать или нет. Возвращаясь к теме картины человека, это может проявляться в том, что в определенных суставных частях есть ощущение гиперподвижности, гипермобильности, ощущение смягчения суставов, например, локтевых или коленных, да, то есть то, что является наиболее внешней частью конечностей. Слово «конечность» само по себе означает, что это уже конец тела, но так вот самая внешняя часть тела, это может быть либо более объемная часть, то есть, как я уже сказала, локтевые суставы или коленные суставы, может быть и фаланги пальцев, которые ощущаются более мягкими, как будто вот можно взять там и палец, есть люди, которые могут палец выдернуть и вставить сустав обратно, то есть вот такие вот подвижности, вот такие истории, люди, которые любят показывать такие фокусы на себе, это тоже пометка на полях, интересно, похоже на аутоампутацию, как у ящериц. Кстати говоря, с учетом того, что хвост содержит много жиров, во-первых, тот, кто нападал, с удовольствием этот хвост съест для того, чтобы напитаться, но и сама ящерица, если, например, никто не нападал, а просто где-то застрял хвост или еще что-то, может вернуться и съесть свой собственный хвост для того, чтобы получить эти питательные вещества. Как я уже сказала, из-за того, что там все, в общем-то, извините, держится на соплях, в этих местах таких слабых, да, где эта часть крепится к телу, буквально там небольшой удар или какое-то столкновение с чем-то может вызвать вот эту вот отломку. Кстати говоря, в том числе это служит отвлекающим маневром, то есть если даже никто еще не схватил этот хвост, ящерица может его сбросить для того, чтобы отвлечь внимание нападающего на нее животного, потому что хвост, имея достаточно богатую такую насыщенную нервными окончаниями сетку, будет какое-то количество времени еще двигаться самопроизвольно. Соответственно, это отвлечет внимание, пока там кто-то будет фокусироваться на двигающемся хвосте, ящерица получает возможность сбежать в другую сторону относительно незамеченной. Особенно если хвост имеет какую-то раскраску или какие-то там яркие выступы или что-то такое. В целом, те, кто сбрасывают хвосты, отращивают хвосты достаточно быстро, ну, там плюс-минус, но в данном случае уже отрастает не кость, а хрящевидные, появляется ткань. Бывают случаи, когда если особь сбросила хвост, но, например, кожа должным образом не порвалась в нужном месте, получается сброшенный хвост, который остался висеть внутри кожаного мешка, следующий хвост отрастает, и получается у нас ящерица с двумя хвостами. Такое достаточно часто можно в природе увидеть. Но еще раз, так сказать, вот делаю отсылку к тому, подумать, как вот эта вся история с потерей конечности для того, чтобы там, сбежать, или сбежать от того, кто нападает, или сбежать от того, тех обстоятельств, где этот хвост застрял, как это может быть проявлено в картине человека с точки зрения, вот мы уже поговорили про мобильность суставов, но даже психологически отношение к своим конечностям. Отношение к тому, что там, если надо, там, я не знаю, оторву себе руку или ногу, но, значит, сидеть там на каком-то месте не останусь, если это будет, этого будет требовать обстоятельства. Что касается пищи, достаточно разнообразные они сами по себе, по своим принципам диет. В основном ящерицы питаются насекомыми. Некоторые виды являются полностью веганами, назовем их так. То есть те, которые питаются растительной пищей. Галапагосские, например, морские игуаны питаются исключительно морскими водорослями, которые они срывают с мокрых камней. Все ящерицы, у которых есть такой ракесный хребет шипов, да, вдоль тела, в основном они и плотоядные, и растения, и насекомые, то есть такие как бы всеядные, маленькие даже животные, если удается их поймать. И вот тот самый гельский монстр, о котором я уже говорила, это полностью плотоядное животное, которое питается небольшими другими животными, включая, кстати говоря, других ящериц. В основном ящерицы находят свою еду визуально, через движение этих насекомых или животных, то есть обращают внимание с помощью зрения, но могут использовать и обоняние, и используют тот самый вот химические рецепторы на языке, который высовывается и ощупывает пространство для того, чтобы обнаружить какие-то следы присутствия кого-то еще. Как я уже сказала, хватают, проглатывают в основном целиком, но стараются обездвижить своих жертв тем, что так или иначе либо бьют об поверхность, либо мотают головой в сторону, крепко сжимая челюсти для того, чтобы жертва перестала двигаться, чтобы было удобнее ее проглотить. По тому, как они взаимодействуют с противоположным полом, наверняка многие видели там с детьми, смотрели ролики и видео того, как есть чудесные красивые ящерки с очень ярким окрасом, с вот этими вот интересными историями в виде капюшонов или таких вот как полупарашютов или надувающихся каких-то там частей на теле, когда они выполняют определенный танец. Танец привлечения к себе внимания. Они могут для этого также становиться в определенные позы, могут надуваться. Причем очень интересно, некоторые ящерицы надувают себя таким образом, увеличивают себя в размере таким образом, что в профиль они выглядят больше, чем они есть. А при этом, если посмотреть на них сверху или спереди, они становятся максимально плоскими. То есть это достаточно иронично и достаточно смешно. Все вот эти вот окучивания самки в итоге, по идее, должны закончиться тем, что самка поднимает хвост, либо весь хвост, либо базу своего хвоста, показывая, что она согласна на соитие. Всякие истории, например, с более крупные такие толстые лапы или, наоборот, длинные, позволяющие делать движение как отжимание. Тоже это, в общем-то, используется вот это движение, когда вниз-вверх ящерица ходит верхней, передней частью своего тела, да, как будто отжимается на передних конечностях. Это для того, чтобы привлечь самку, либо для того, чтобы устрашить того, кто на тебя надвигается. Если при этом у тебя еще там какой-то яркий капюшон раскрыт, ты при этом широко раскрыл рот и шипишь, то, в общем, ну, какое-то впечатление это производит. Большинство ящериц размножается через откладывание яиц, при этом некоторые ящерицы вынашивают свои яйца внутри своего тела и рождают уже живых живое потомство после того, как они вылупляются из яиц внутри себя. Есть ящерицы, которые полностью живородящие, то есть тема с яйцами у них отсутствует. При этом интересная специфика яиц рептильных и ящерных в частности в том, что они достаточно такого интересной текстуры кожаной и такой пористой, которые могут сильно растягиваться, увеличиваться в размерах, впитывая в себя влагу по мере того, как эмбрион внутри этого яйца растет. Как я уже говорила, по части родительства они совершенно не на первом месте и впереди планеты всей. Скорее наоборот, у большинства видов ящерных, как и у большинства рептилий, отсутствует материнский инстинкт. Они не остаются рядом с яйцами после того, как они их отложили, или рядом с потомством после того, как они уродили, для того, чтобы там как-то обезопасить от нападения или, например, чтобы согреть. Но потомство, как только появляется на свет, на самом деле полностью автономно, не нуждается ни в какой заботе, ни в каких там, так сказать, инструкциях, в них заложены все необходимые программы, поэтому с самого первого момента они совершенно спокойно могут за себя постоять, себя обеспечить и, в общем, предоставлены сами себе. По поведению, точно так же, как и рептилии в целом, это хладнокровные животные, соответственно, все, что касается лежания на солнце, для них очень важная история для выживания, для того, чтобы все-таки напитываться определенной энергией, повышать температуру тела, чтобы выжить, и это извечная дилемма рептилий, что делать. Значит, с одной стороны, благо получения тепла от солнца, для этого нужно выйти из укрытия, но тогда ты себя выставляешь на показ, либо прятаться, но тогда ты вредишь своему здоровью, потому что тебе тепло необходимо. Вот такая вот извечная дилемма. В основном ящерицы уходят в спячку в зимний период, но, как я уже говорила, есть некие подвиды типа таких там гекконов, и есть ящерицы, которые... Вот я про них говорила, когда говорила про чешуйки, на которых очень-очень много выступов. Есть несколько видов вот таких, которые тоже ночные, и в гибернацию они в зимний период не впадают. Интересный факт про легкие. Тоже можно задуматься в картине человека, как это может выражаться. У ящериц есть потребность надувать легкие теми же мышцами, которые используются для ходьбы, за исключением буквально нескольких видов. Что означает, что на самом деле ящерицам очень сложно одновременно дышать и бежать. К вопросу о тех, кто вот при всей там тренировке, технике, как угодно, ну совершенно ни в какую не получается кардио, человек резко начинает задыхаться. Естественно, анатомия человеческого тела совершенно иная, не такая, как у ящериц, и тут как бы дело не в одних и тех же мышцах, которые используются для дыхания и бега, но вот этот феномен задыхается при повышенной там кардионагрузке, как бы там человек не учился правильно дышать и распределяться и так далее, все равно вот, ну, не получается. И вот не могу бегать, и все, или там кардио, сразу просто начинается сильное покраснение лица от того, что фактически наступает удушье. С точки зрения каких-то устрашающих вещей, это может быть сильное раскрытие рта. Как мы уже говорили, это достаточно гибкая у них структура, поэтому раскрытие они могут достаточно широко. Определенный бросок, как и, в общем-то, для рептилий это характерно, бросок вперед, там, в сторону, какие-то резкие движения с вот этими бросковым эффектом. Очень быстрое передвижение, когда за чем-то гонится, ну, соответственно, может кусаться, может надувать себя для того, чтобы казаться больше, чем есть. Опять же, здесь идет перекликание с психологией этой картины для человека, когда вот говорят, что-то вот человек там дует щеки. То есть вот он старается казаться больше, чем он есть, важнее, чем он есть, влиятельнее, чем он есть, хвастовство, или в целом такой как бы блеф, который вводит в заблуждение окружающих о том, что он вот X, а на самом деле он Y. Движения, кстати, как я уже говорила, вот эти движения отжиманий, движение головы вниз-вверх, которое на определенного рода противников повлияет как такое, в общем, предупреждение что-то, это может наблюдаться и у человека в том, как он двигается, или в том, как он разговаривает, когда он, например, разговаривает на повышенных тонах, когда человек начинает вот двигать головой определенным образом на шее, такое вот обычно это, если говорить о каком-то гротескном персонаже, это что-то такое вот. Иногда этих людей называют быками, они быкуют, когда вот идет вот такое вот движение головы вперед, там, назад или там вверх-вниз, когда человек на кого-то наступает и пытается таким образом своим внушительным видом и такими действиями, там, и чем-то еще, возможно, там, интонацией и так далее, кого-то подавить. Ну и вся история с камуфляжем, с тем, что резко начинают там становиться яркими какие-то части покрова телесного для того, чтобы отпугнуть, потому что это причем касается не только покров, это может быть язык, есть ящерицы, у которых, например, они там открывают широко рот, который внутри ярко-красный, при этом язык ярко-синий, при этом она еще и шипит и делает эти движения, то есть, в принципе, так какая-нибудь птичка или кто-то еще, кто мечтал полакомиться вот этим созданием, милым совершенно в момент вот такой трансформации, в общем, может испугаться и улететь. Так, про зрение, слух и осязание, обоняние мы уже говорили. Так, про то, как они охотятся и как они защищаются, в целом тоже немножко поговорили, но здесь можно просто подытожить тоже важный момент с точки зрения оценки вообще картины человека. Ящерицы – абсолютные асы в том, что касается выживания. То есть у них настолько разнообразный и широкий арсенал защитных стратегий, что они, в общем-то, отлично справляются с темой выживания в самых таких, в общем, неблагоприятных условиях. Мир ящерицы абсолютно недружелюбен для них, полон опасностей из каждого угла, из каждой щели. И это в том числе про картину психологическую, когда человек рассказывает и говорит о том, что он вот живет в таком состоянии, он чувствует, что мир не в порядке, мир не дружелюбное место, очень опасное место, нужно постоянно быть начеку, нужно постоянно отслеживать, что происходит, никому нельзя доверять. Вот это вот состояние. У них всегда состояние на краю вот там стула, вот-вот готовы сорваться, чтобы быстро убежать и куда-то спрятаться. Всегда повышенное состояние готовности, либо для броска на кого-то, либо для того, чтобы быстро убежать. В первую очередь предпочтение будет одно быстро убежать, эскапизм – это общая черта рептилий в целом. Камуфляж, соответственно, будет использоваться, очень активно используется у ящериц, то есть какая-то мимикрия, прикидывание шнурком в кавычках, либо палочкой, там, лепесточком, листочком, как первая такая линия обороны. И цвет в этом играет огромную роль, хамелеоны и прочее. То есть в первую очередь они будут пытаться стать невидимыми. Самое главное – попытаться исчезнуть, чтобы тебя не заметили. Если это не помогло, то есть камуфляж был использован, но не помог. В данном случае включается программа эскапизма, когда нужно теперь бежать. Собственно говоря, третий пункт по тому, как они защищают себя, это как раз-таки аутоампутация, то есть сбрасывание хвоста, который чаще всего пропорционально может быть даже длиннее, чем все остальное тело, соответственно, проще за него схватить. Всякие предупреждающие сигналы, как я уже говорила, когда будет пытаться изобразить из себя нечто для того, чтобы, возможно, как-то отпугнуть ситуацию, если, например, бежать поздно или бежать некуда. Есть даже ряд видов ящериц, которые могут выплевывать из себя тоненькую струйку крови из определенной железы, которая находится у них за глазами, попытаются это выплюнуть в пасть того, кто на них пытается напасть, если они уже слишком близко. Эта струйка крови будет смешана с определенным веществом и будет отвратительного вкуса. Таким образом, тоже будут пытаться от себя отбить атаку тем, что вот, мол, посмотри, какой я ужасный на вкус, в надежде, что хищник передумает. Ну, соответственно, если какие-то достаточно внушительные размеры ящерицы, да, и ящерица или ящер в данном случае как бы загнан в угол, он будет защищаться, он будет калечить, он будет кусаться, будет царапаться, будет там пытаться бить хвостом, достаточно агрессивно будет себя вести, то есть там он не спрячется, не свернется там, в клубочек и тихо заплачет там, да, как бы скупой слезой. Нет, он последней инстанции, если ничего не сработало и, так сказать, придется претерпеть столкновение, то он будет вести себя достаточно агрессивно. Тоже переводим это в состояние человека, как он психологически менеджит свои какие-то конфликтные ситуации в жизни, как он предпочитает выстраивать свою стратегию, то есть либо он сразу там, кто-то будет сразу открыто входить в конфликт, кто-то будет пытаться мимикрировать, делать вид, что это не про него, хата с краю, мне не видно, только что меня не заметили, и вообще я здесь ни при чем. Если все-таки заметили, я попытаюсь слиться, условно, извините, с такой жаргон, и там всячески избежать вообще вовлечения во все это, там обманным путем, какими-то там ложью, или физически просто вот там исчезнуть с места событий. Если же все-таки приперли к стенке, то здесь, возможно, достаточно сильная агрессия. Так, смотрю-ка я, что у нас происходит в чате, а то я полтора часа вещаю, было бы хорошо, чтобы все это было слышно. Так, сейчас я вернусь. 94 комментария. Всем привет, всем привет. Сижу в спортивной кофте с капюшоном. И в этот момент я остановилась здесь. Yes. Те женщины, кто бокал шампанского закидывает, полностью обхватывая ртом оно. Ну, смотря какой бокал шампанского, потому что бокал шампанского достаточно узкий по своей, как бы, по протокольной части, поэтому тут, как бы, в общем, сильно широкий рот тоже не диагностируешь. Ну, вообще, это, наверное, немножко о чем-то другом сигнализирует, если предпочитает пить шампанское таким образом. У Кари ящерицу, да, схожесть. Синхрон, ага. Да-да-да. Висячие бородавки или родинки на сгибах тоже можно к ящерице отнести. Совершенно не обязательно. Совершенно не обязательно. Точно совершенно стоит посмотреть на сикозный миазм, но вовсе не обязательно сразу идти в ящерицу только по факту наличия бородавок. Что-то из космического, да. Исходя из этого, люди в картине ящериц очень интуитивные. Это, видимо, комментарий про что? Про третий глаз и шишковидную железу. Не обязательно, потому что в целом я бы не стала ставить знак равно между термосенсорикой и тонким планом. Такого я бы не стала отмечать. Скорее, это будет больше про змеиную часть. К ящерицам в качестве части картины это не особо. А, ну да, вот вижу, почему именно они за третьего глаза. Да-да-да. Склонны к самопожертвованию ради спасения своей жизни. Но это не самопожертвование на самом деле, потому что по факту всегда, если говорить про человека, всегда есть варианты более экологичные, да, того, как ты можешь разрешить конфликтную ситуацию, если только мы не берем какие-то совсем криминальные истории. Так вот, это не самопожертвование, когда ты там отдаешь что-то. Это скорее больше психологически, есть очень важный тонкий момент. Это не самопожертвование, это самобичевание. Для того, чтобы достичь X, Y, там, Z, мне нужно каким-то образом причинить себе определенный вред. Потому что, как я рассказывала, у ящериц хоть хвосты и отрастают обратно, они отрастают в другом виде, с другими тканями, менее функционально. Это в любом случае нанесение себе вреда. В случае с ящерицей это в прямом смысле оправдано, потому что за них там может ухватиться хищник. В случае с психологической картиной человека это больше про излишнее самобичевание в угоду каким-то вещам. Так. Если короткие дистанции норм, а длинные ни в какую они даются, это тоже можно назвать как картина ящерицы. Но при условии совпадения других признаков, да, но я бы не стала говорить, что это какая-то основная красная линия. Это просто как скорее такой нюанс, который может помочь дополнить картину. Так, что? Когда познакомилась с мужем, у него иногда резко краснело только лицо, а потом проходило, видимо, привлекал. Интересно, да, потому что ведь действительно есть, кстати, один из препаратов, который мы посмотрим, ящерица под названием кровосос, ящерица-вампир, так называемая. А называется она так всего-навсего просто потому, что в качестве устрашения или в качестве привлечения к себе внимания самки гортанная часть, то есть шейная часть, причем нижняя шейная часть тела, резко наливается красным таким пурпурным цветом, меняет цвет таким образом. Ну и это вот ассоциируется у тех, кто называл этот вид, с тем, что вот она вся в крови, когда вот там изо рта течет кровь по шее у вампиров, вот что в подобном ключе, но это вот тоже резкое покраснение и потом, соответственно, побледнение обратно. Значит, что пишет Санкаран о экспрессии ящерицы в пациенте в целом? Значит, общие рептильные вещи здесь будут присутствовать в виде всего того, что мы сейчас обсудили по поводу эскапизма, по поводу нежелания вовлекаться в конфликт, неспособности, в принципе, выстоять в прямом конфликте и ощущение себя достаточно ущербными по отношению к миру в целом и к конкретному противнику в частности. Ярко выраженная история с отсутствием материнского инстинкта, определенная такая лживость в виде камуфлирования своих эмоций, камуфлирования своих истинных намерений, мыслей, притворство и раздувание из себя чего-то, что не соответствует действительности, и все, что касается терморегуляции, хладнокровности, постоянные проблемы с тем, как найти точку баланса между действиями, которые помогут улучшить состояние свое в одном ключе, но при этом повышают риски. Все, что касается Санкаран, как мы знаем, это очень прочувствительный метод в гомеопатии, соответственно, он большое внимание уделяет словам, выражениям, не говоря уже там про выражение лица, но в частности вокабуляру, который использует человек при описании каких-то своих там состояний, где-то здоровья, там, проблем, там, жизненных историй, здесь будут использоваться слова, вот все, что мы обсуждали до нынешнего момента в эфире, описывающие какие-то обыденные вещи для ящерицы, как то там скорость, быстро, бросок, импульс к прыжку, шивчик, живость, бег, торопиться, все, что связано с вот этой повышенной мобильностью, то есть все слова, которые это будут описывать, в основном это будет связано с этой вот быстротой. Там, я там приеду как пуля, там, жди меня, я там в секунду там со скоростью света до тебя домчу. Вот это вот все. Все, что связано с подвижностью и способностью быть более бдительными, подвижностью сознания, то есть когда человек более внимательный, более наблюдательный, быстрая реакция, да, что-то такое вот въедливый, он будет очень сильно присматриваться, и вот он будет так о вещах рассказывать, да, что вот мне нужно присмотреться к чему-то, хотя это может касаться просто элементарно какой-нибудь покупки в магазине. Все, что касается движений, естественно, мы много говорили про гекконов и про то, как они крепятся, соответственно, там, схватить, прикрепиться, движение там по каким-то вертикалям, горизонталям и так далее, скользить, ползти, двигаться из стороны в сторону, забираться, прыгать, там, бросаться и так далее. То есть, в принципе, все, что может описать движение или образ жизни ящерицы, о котором мы говорили вот весь этот эфир, любые слова, которые могут так или иначе с этим перекликаться, можно отнести в этот вокабуляр. Ну и все, что касается той самой аутоампутации, да, когда мы говорим про отбрасывание хвоста и когда мы говорим про самобичевание определенное психологическое внутри человека, когда он причиняет себе определенный вред якобы с целью получить некое большее благо, да, это может быть реально так, а может быть только в его голове такая тождественность, да, выстроена, что если я вот так сейчас себе сделаю, то будет потом лучше. Кстати, это очень хороший пример истории с пищевыми расстройствами, содержимостью, там, пластическими операциями, ботоксами, инъекционными какими-то процедурами, когда вот я считаю, что я могу позволить себе принести себе этот вред ради какого-то условного ощутимого для себя блага, что вот я буду там красивый, я буду вот соответствовать какой-то картинке, и я безжалостно буду ложиться под этот нож, под эту иглу снова и снова и снова. Это в том числе про это, хотя здесь не теряются, ничего не ампутируется, скорее, ну, если только мы не говорим про тех, кто удаляет ребра, для того, чтобы талия была более узкая, но это вот все вот, вот в эту вот струю. В том числе. Про эскапизм говорили уже много, про методы нападения конфликтов тоже говорили много. Санкаран в основном здесь выделяет именно те слова, которыми люди будут описывать свое поведение в конфликтной ситуации. И, собственно говоря, так, из... Ну вот, говорили про ящерицу, которая окрашивает свою гортанную часть пурпурно таким красным цветом. На самом деле, помимо того, что есть такой препарат в гомеопатии, и если говорить про латинское название, то это будет колотес, про английское название это будет тот же самый кровосос, как и на русском. И вот в этой картине есть история про отображение своего эмоционального состояния за счет смены цвета этой гортанной части. Если мы будем переносить это на картину человека, то люди, которые резко краснеют, смущаясь, там резко бледнеют от страха, то есть идет смена колористики лица или даже тела, или какого-то обширного участка тела при смене настроения, эмоционального фона, каких-то гормональных изменений, потому что при любой эмоции у нас, естественно, меняется и гормональный фон. Это не значит, что все люди, которые там заходятся румянцем, автоматически ящики. Нет, просто это еще один нюанс, который можно себе отметить. И опять же, здесь будет речь идти не про какой-то там легкий румянец от смущения, который, в общем-то, присущ любому здоровому человеку, у которого кардиосистема венозная и сосудистая работают нормально. А именно, когда человек вот просто заливается пурпурным цветом от каких-то малейших импульсов, да, как бы, внешних. Вот это будет скорее говорить о принадлежности, возможной принадлежности к этой картине. Потому что здесь у этого животного речь с вот этим вот изменением цвета, это не только про привлечение партнера, не только про угрожающий какой-то вид для там, хищников, но и про изменение своего состояния. Мне очень напоминает, как раньше в 80-е, там, начало 90-х, были популярные, по крайней мере, на Западе, такие колечки, которые ты одеваешь, и, значит, вот химическая, в зависимости от температуры твоего тела, химический состав меняется таким образом, точнее, не меняется, а просто происходит реакция, которая дает другой цвет внутри этого колечка. И, значит, вот они так и назывались mood rings. Не знаю, есть они сейчас или нет, но вообще раньше это было очень-очень популярно. Такое отсылка к рептильной истории. С точки зрения дополнительных нюансов в картине этого конкретного препарата, у них, как у всей игуанной группы, присутствует вот этот вот хребтовый ракез в виде шипов, который проходит через всю поверхность тела. И они сбрасывают, как и хамелеоны, сбрасывают свою кожу, но они не способны потерять свой хвост, то есть отбросить свой хвост, и он у них достаточно длинный, достаточно такой прочный, потому что структура не предполагает каких-то отделений и последующих вырастаний нового органа на этом месте. Этот конкретный вид ящерицы интересен тем, что они могут видеть одновременно в двух местах, одновременно именно, потому что у них глаза могут двигаться независимо друг от друга. Это очень забавно выглядит на видео, если вы посмотрите где-нибудь в Ютубе. Ну, это очень полезная история, если ты пытаешься объять необъятное вокруг себя. Опять же, с точки зрения своей вот этой вот въедливости, повышенной внимательности и так далее. Как и у большинства ящериц, здесь про зазывание к себе с помощью движений, с помощью как раз-таки вот этой колористики конкретной части своей шеи, это уникально для них. Но все остальное они, в общем-то, делают приблизительно так же, как и все остальные ящерицы, ничем от них не отличаясь. Интересно, что несмотря на такое свое название, достаточно, в общем, драматичное, да, кровосос, а эта конкретная ящерица живет в основном на деревьях и в кустах и не представляет никакой опасности, особо ни для кого. Очень-очень такого робкого порядка, старается максимально скрываться от всех. И вот эти свои угрожающие какие-то эффекты, ну, это такое как бы абсолютно полностью несовпадение со своей сущностью, которая очень-очень такая тихая и стеснительная. Значит, что еще можно здесь сказать? Есть вот перечень того, какие симптомы в целом говорят о том, что это именно этот препарат из числа игуан на фоне как бы общей какой-то рептильной или общей ящерной темы. Ну, во-вторых, то, что касается цвета. Цвет, причем это может быть цвет в одежде, это не обязательно то, что человек покрывается какими-то пятнами или что у него есть какая-то тенденция к изменению пигментации, собственно, тела. Это может быть в том числе то, какими цветами он себя окружает. История с определенным движением и мимикой лица, когда, например, очень сильно движется лоб. При разговоре, при какой-то эмоции, там, удивлении или какой-то мысли, осознании, когда лоб начинает двигаться сильно вверх и обратно, может двигаться самопроизвольно. Есть такие люди, у которых, в принципе, лоб достаточно высокий. И особенно если, например, у человека определенно прореженный волосяной покров на голове и есть залысины, или человек, например, в принципе лысый, или очень коротко там побритый, подстриженный, будет особенно заметно вот это движение скальпа на черепной коробке вверх-вниз. Много нюансов в прувингах этого препарата было отмечено как специфические, но я, если честно, не вижу смысла их перечислять, потому что они действительно очень такие уникальные и конкретно относящиеся к прувингу там одного конкретного человека, поэтому даже, наверное, не имеет смысла. Но если говорить про общую картину, то помимо темы с цветами, да, цвет, который отображает настроение, как на теле, в плане вот румянца или чего-то еще, да, так и по смене настроения человек меняет колористику того, там, например, что он на себе носит, чем он себя окружает. То есть настроение такое, он будет там весь в черном, на следующий день настроение другое, будет весь яркий, и это очень заметно. Другие люди, например, совершенно, ну, как бы менее прямая пропорция, скажем так, прямая зависимость между тем, как человек себя ощущает и какие цвета он на себя надевает. Здесь в данном случае это будет более проявлено. Человек будет более осознанно выбирать для себя одежду, там, украшения, и, я не знаю, там, вплоть до, если человек достаточно состоятельный, он будет выбирать в конкретный день конкретную машину конкретного цвета. Я помню, у нашей преподавательницы в институте она рассказывала такой кейс, даму, которая пришла к ней на прием, и одним из нюансов, которое ей помогло, в частности, в определении этого препарата, было то, что женщина выбирала себе под настроение, у нее было энное количество там автомобилей, она выбирала себе автомобиль под определенного цвета, соответствующего тому состоянию внутреннему, которое у нее в тот момент было. Способность видеть в нескольких местах одновременно. То есть это может быть и про то, что просто человек так говорит такой вот метафорой, обозначая, что он очень наблюдательный, или что вот как, например, мамы часто своим детям говорят, вот у меня есть там глаза на затылке, и просто по каким-то звукам или чему-то, даже стоя спиной к своему ребенку, там, не знаю, в процессе нарезания салата мама может узнать, что он потянулся там за чем-то, что ему не позволено, и не оборачиваясь сказать «не трогать», вот эта вот история, но и про какую-то ощущенческие темы, что мне кажется, что вот там происходит что-то. Часто это про мнительность, не обязательно про интуитивность, это часто может быть про мнительность. Определенная скромность, стеснительность, тихость и, в общем-то, такое как бы желание не нарываться, не выпячиваться и в целом как-то, в общем, чтобы оставили в покое. Интересно, потому что, как правило, люди, например, которые носят яркие цвета, принято считать, что они таким образом привлекают к себе внимание, наоборот, хотят быть замеченными. Но, видите, иногда, если мы, например, посмотрим на животный мир, это может быть, наоборот, проявлением кого-то очень-очень скромного, очень-очень боязливого, очень, наоборот, такого непроявленного, как некий механизм отпугивания от себя, чтобы, наоборот, не то чтобы не обращали внимания, а чтобы обратили внимание и отошли подальше. Это вот обратная сторона, о которой люди часто не задумываются, что вот, мол, там кто-то очень яркий, автоматически считается, что это кто-то такой очень открытый, который экстравагантно, как называется, экстраверт, да, который готов вообще на общение с любыми и со всеми и так далее, сам это может скрывать за собой очень мягкую такую утонченную натуру, которая таким образом, наоборот, пытается от кого-то оттолкнуть от себя, точнее, большинство, чтобы просто ей оставили в покое. Так. Ну вот, кстати, к вопросу о Значит, на самом деле я думала затронуть еще один препарат, но вот я просто сейчас вспомнила, что я в эфире говорила про вот эти вот капюшоны и капюшончатость и раздувание своего тела при поднятии своего тела на передних лапках, для того, чтобы когда определенного размера. Если мы говорим про конкретно ящерицу, которая таким образом отпугивает от себя, раскрывая ярко такой желтый, скорее ближе к оранжевому рот, и надувает этот капюшон из семейства игуан, это конкретная ящерица, хламидозаврус по латыни, хламидозавр по-русски. Здесь интересно то, что особенным нюансом в препарате является именно это. Камуфляж, максимальное изображение из своей персоны того, что нет. И в первую очередь это будет сделано не для завлекания кого-то к чему-то, а для того, чтобы максимально обезопасить себя, чтобы никто никогда не докопался до того, что же находится внутри. То есть это тотальная протекция, определенная такая обсессия, одержимость, да, тем, чтобы вот ни в коем случае никто не узнал, кто я на самом деле, или не дотронулся до моих чувств, которые вот для меня очень много значат, и я не готов там их расплескивать там, да, как-то. То есть очень сильный фокус на защите своего вот этого внутреннего, чего-то очень мягкого, такого трепетного и уязвимого. И для этого будет максимальная внешняя яркость, устрашающая где-то. Тут можно впору подумать про подростковые периоды, когда там иглы в носу, пирсинги в языке, шипы на шее, там ракесы на голове и вообще максимально устрашающий внешний вид. Не всегда это будет про это, но часть этих случаев это в том числе про устрашающий внешний вид ящерицы, которая пытается обезопасить себя, чтобы не подходили близко, потому что скрывается за этим что-то очень мягкое, уязвимое, возможно, уже раненое, возможно, травмированное, и, соответственно, есть желание к этому не подпускать. Подростковый период этим характерен очень сильно. В этом препарате, помимо истории с камуфляжем, потому что изначально эта ящерица, перед тем, как вот это вот все изобразить, надуть на себя там этот капюшон, раскрыть рот, встать на высоко на передние конечности, вообще надуться, изменить размер и так далее, первое, что она делает, это она как раз прибегает к камуфляжу, полностью обездвиживая свое тело, падая на там землю или где она там находится, притворяясь палочкой. То есть изначально изображая из себя нечто совершенно неживое. И только после этого, если это не срабатывает, начинается весь вот этот вот цирк с изображением ужасности. Ну и помимо всего прочего, очень больно кусается. То есть здесь мы видим, если перейти на человеческую картину, да, интерпретацию вот этого, определенную истеричность и полную такую вот несостоятельность внутри себя в плане я абсолютно разобран на части, я никак не могу себя защитить, поэтому я буду прибегать к просто миллиону разных инструментов для того, чтобы отвадить от себя там беду, конфликт, какие-то неприятности или даже минимальный дискомфорт, только чтобы вот меня оставили в покое, мне не пришлось с этим напрямую иметь дело. Поэтому в этом есть определенные признаки невроза и общего состояния человека, который вот всегда ожидает каких-то проблем, всегда во всем видит эти проблемы и на минимальное проявление внешнего мира начинает вот по кругу применять все вот эти вот инструменты своего арсенала, что со стороны может выглядеть, ну, чрезмерно. То есть это чрезмерная реакция на то, что происходит по кругу. Так, смотрим чат. Так, здесь что-то обсуждается, что я не понимаю, что именно. Видимо, что-то читаю потом. Написание моих проявлений. Еще у меня сегодня день рождения. С днем рождения! Совпадение не думаю. И птицы давно помахивают лапкой. Ага. Как отмазку от армии некоторые руки-ноги ломают. Наверное, тоже эта картина. В частности, да. Членовредительство в виде пластических операций было основным показанием для применения препаратов ящерок. Ох, какому количеству населения, включая мужчин, нужно было бы их прописать. На самом деле, я ведь не случайно изначально в начале эфира сказала, что количество видов чешуйчатых в мире значительно превышает количество, даже число даже тех же млекопитающих в разы. Что означает, что на самом деле, и когда нам начинают рассказывать вот эти все истории про рептилоидов среди нас, и про то, что, в общем, так или иначе, драко, гены где-то в нас там зашиты, в этом есть определенный смысл больше на тонком, потому что картина рептилий в общем и ящериц в частности, она действительно очень распространена. И именно поэтому я сделала акцент в первой части эфира, когда сказала, что, к сожалению, мало кто из гомеопатов эти препараты использует, не так с ними знакомы. Это очень жаль, потому что на самом деле этих картин кругом очень много. И в итоге назначаются картины подобные, но не точно те, которые необходимы. Какие-то вещи там улучшаются на какое-то время, но потом это начинается хождение по кругу, потому что вот тот самый препарат, который необходим в моменте, он не подбирается. Но ящерицы — это действительно очень распространенная история. Просто потому что коллективно человечество, ну, исторически и в текущие времена живет в определенной парадигме того, что творится какой-то тотальный бардак и хаос. Все это от поколения к поколению передает состояние «мир не в порядке», «я ущербный по отношению к миру», «я не могу в нем выжить», «я здесь не хозяин». Вот это вот все, «я приспособленец», «я вынужден вот таким образом избегать каких-то для себя деструктивных там итогов». Все это часть рептильной картины, но это часть человеческой истории коллективной в последнее время. Замечала мужчин красной шеи. Вот, да, да-да-да-да-да. Удивляюсь, как скучно и тяжело слушать про ящеров. Интересно. Вот, кстати, интересно, я читаю сейчас комментарии по поводу онкологии щитовидки у кого-то, но вот к вопросу о колористике шейно-воротниковой зоны, все, что касается, когда мы с вами говорим про какой-то акцент на какой-то части тела в препаратах, это автоматически затрагивает и органы этой части тела. То есть как бы мы автоматически понимаем, что когда мы говорим про шею, окей, мы сейчас говорили про там вспыхивание, там прилив крови, да, в частности, там к шейной зоне, или там какие-то узелки сосудистые, да, там сеточки сосудистые, там посинение и прочее. Кстати, сеточка сосудистая в любом месте тела — это отсылка к проблеме с щитовидкой в любом случае. Надеюсь, что женщины в курсе об этом. Но это не только про цвет, это про то, что щитовидка, скорее всего, будет здесь тоже фокусом внимания, и будут какие-то проблемы, будут, скорее всего, увеличение тканей, то есть не столько истончение, сколько уплотнение, потому что здесь в ящерных препаратах все идет на вот это вот раздувание себя для того, чтобы, соответственно, идет увеличение, наращивание тканей с точки зрения новогерманской медицины. В общем, все это мы можем осознать уже, у нас достаточно много есть знаний в наличии, чтобы сделать эти выводы. В детстве хватал ящериц за хвост, и они сбрасывали. Теперь моя дочь хочет так делать, расскажу ей последствия. Да. Хорошо замаскировались под скуч. Когда человек сам до своих истинных чувств не хочет докапываться, тем самым обезопасив себя от ненужных эмоций. Это тоже показатель. Это может быть как вариация этого, но история с эскапизмом от своих эмоций — это не всегда и не обязательно ящерные. Чаще всего это все равно будут рептильные, именно за счет этого эскапизма от себя самого. Но не обязательно ящерные. Тут нужно смотреть комбинацию всех остальных проявлений. Сильная венозная сетка на ногах – это щитовидка. А, смотря что, если речь идет про именно венозные истории, когда вены теряют эластичность, начинают выпирать, и в целом мы видим эти проявления как уже фактически диагностируемое заболевание. Это в первую очередь связано с стазисом крови, с печенью и так далее. Если мы говорим про сосудистые сеточки, которые вот очень тоненькие, маленькие звездочки, такие разбросанные там, по нижним конечностям, но не обязательно, это в первую очередь щитовидная железа, капилляры. Тут нужно как бы разделять. Шрамы, постакне на лице, делал много операций в молодости по принципу снятия слоя кожи. Ощущение, что подавила в себе ящерицу когда-то. Многое отзывается. Да. Да. Но я, кстати, здесь делаю такой комментарий, что максимальное проявление вот этой истории нанесения себе вреда, причинение себе увечий, да, как бы какие-то вот такие действия. Оно, как правило, не в результате каких-то объективных, там, да, там есть какие-то шрамы, может быть, после, там, я не знаю, там, после аварии, после какой-то неудачной хирургии или еще что-то, когда человек не может принять свою внешность таким образом и пытается таким образом что-то с этим сделать с помощью пластики. В большей степени это про историю, когда с человеком все в порядке, но он в зеркале психологически видит что-то другое, не то, что видят все остальные. Это как вот, когда бывает расстройство пищевого поведения, когда в итоге анорексия, человек, проживающий стадию анорексии, иногда не может войти в дверной проем, хотя, в принципе, там шириной 30 сантиметров, да, уже тело. Но вот этому человеку кажется, что он туда не поместится. То есть искажение восприятия себя. И в случае с пластикой то же самое. Когда нет объективных на это каких-то причин, это не значит, что если у тебя есть шрам, это обязательно нужно исправлять. Просто некоторые люди могут там это с этим как-то сжиться, некоторые нет. Но это именно про вот нет, вот я вот красивая и хорошая, но это вот все так считают остальные, а я пойду себе сделаю там в 3 раза больше губы, там, я не знаю, ты миллион подтяжек, 35 наращиваний волос, вставлю себе большие груди, уберу 2 ребра. Я вот помню, какое-то время назад в интернете было шикарное видео, такое мультипликационное, когда художник рисует девушку, вот он ее нарисовал сначала такую красивую, прекрасную, а потом потихонечку начинает ластиком что-то там стирать, потом что-то где-то добавлять, потом иголками вот что-то подкалывать, надувать. И, в общем, в итоге у него эта кукла, которую он рисовал изначально как такую очень привлекательную женскую фигуру, она начинает просто у нее начинает там, как в фильме «Смерть ей к лицу», начинают отваливаться там части, отслаиваться кожа, выпадать глаза там и так далее. В общем, потому что эти процессы увечья себе, а это не что иное, как увечья, наносимые своему телу, никакие там временные условные улучшения внешнего вида никогда, в общем, не считается, потому что в конечном счете в долгосрочной перспективе будет как в этом мультике отваливание кусков, вываливание глаз и разваливание на части, если не говорить про разваливание на части здоровья. Поэтому никогда это не оправдано. Косметология с точки зрения изменю форму, поменяю содержание. Нет, это не совсем то же самое, что касательно поведения ящериц. Не совсем то же самое. То есть это не про... Нет, они не пытаются поменять свое содержание. Они пытаются сделать так, чтобы к этому содержанию никто особо не прикасался, потому что в их понимании, если вот это все разворошить, то вообще все взлетит на воздух и будет тотальный хаос и кошмар, с которым они не смогут справиться, поэтому лучше не трогать. Вот. Это больше про какое-то наказание себя за что-то как раз-таки непроработанное, что прорабатывать не хочется. Стремление к изменению содержания там особо нет. 17 лет назад сделала тату ящерицы. Ну вот интересно было бы проанализировать все сказанное в этом эфире в контексте, во-первых, на момент создания этой татуировки на теле были ли какие-то признаки того, что о чем мы сегодня говорили. И если их не было на тот момент, появились ли они после того, как появился такой импринт на теле и в коле, потому что все татуировки неизбежно влияют на то, как мы живем, как мы мыслим, и даже на событийную линейку вокруг нас любая татуировка будет влиять, потому что это определенный код. Это как в разработке, если у нас идет кодирование какой-то программы, любой символ, внесенный извне в этот код, будет менять исход программы, и картинка финально будет меняться. Поэтому все татуировки так или иначе меняют что-то в нашей жизни, в нашем сознании, в тех событиях, с которыми мы сталкиваемся. Наших сценариях. Неоправданность любых вмешательств, в которых нет необходимости. Я считаю, что необходимости нет ни в каких вмешательствах вообще, потому что я понимаю как бы людей, которые, например, там, после какой-то тяжелой аварии пытаются привести там, свое физическое состояние внешне, да, не физическое состояние, в плане, что я там пытаюсь склеить ноги, руки, это все понятно. Имеется в виду чисто внешне подогнать себя под какие-то стандарты. Я понимаю это стремление, но я также, у меня есть своя там определенная философия относительно того, что определенные события, иногда происходящие с человеком, не всегда, не в случае с каждым сценарием, но иногда, они на самом деле нужны для раскрутки конкретно дальше сценария этого человека, и в этом сценарии для него лежит золото. Соответственно, попытка убрать вот эти свои особенности внешнего вида, они этот сценарий могут либо отложить, либо отменить, что, наверное, ну, как бы, можно и так, но из серии, блин, жалко. Могло бы быть все гораздо более интересно. Поэтому необходимости, я считаю, нет никогда. Уж тем более, когда вот это вот просто есть какой-то там ушлый моды, особенно которые... Я очень часто разговариваю с мужчинами на этот счет. Мне прям интересно. Практически при каждом знакомстве там, с какими-то новыми друзьями, где там есть мужчины, я так или иначе в каком-то разговоре стараюсь задавать этот вопрос. Я собираю такую свою статистику. Я не видела ни одного мужчины, я сейчас не беру в расчет людей, у которых есть определенные психологические отклонения, я сейчас беру как бы нормальных мужчин, там, что такое нормальный мужчина, это тоже очень широкий спектр, но если взять нормального мужчину в среднем, ни один из них никогда мне не сказал, что они вот, значит, получают какой-то повышенный кайф или удовольствие от вида женщины с надутыми губами, там, с увеличенными скулами. Там, и вообще вот этот вот стандарт того, что сейчас происходит вокруг, мужчины в основном всегда говорят одно и то же. Они говорят, да они все на одно лицо. Это не очень классно, вот когда с тобой рядом идет человек, который на лицо с абсолютно там еще одним миллионом, когда если их всех посадить за один стол, невозможно вообще узнать свою собственную девушку, потому что типаж один и тот же, и мужчин на самом деле это раздражает. Поэтому, когда женщина говорит, я это делаю для того, чтобы быть более привлекательной, более сексуальной, более еще чего-то, мужчины скромно молчат, потому что привыкли не перечить особенно. Ну, типа, хочет, ладно, вот люблю ее, ну там пусть. Но по большому счету ему это все не очень клево и не очень в кайф, и естественно, большая натуральность мужчин привлекает гораздо лучше. Ну вот, да, находились такие, которые вполне одобряли, правда, они сами были подправлены. Но это к вопросу о том, что я все-таки про спектр мужчин, которые не занимаются увечьем себя и не очень рады этим увечьям, когда... Но опять же, здесь вот я заметила, у меня тоже есть такой пункт, записанный в размышлениях на эту тему. Я извиняюсь, что это ушло от темы эфира, но, в принципе, эфир я уже закончила на сегодня. Это я так уже просто с вами болтаю на животрепещущую современную тему. Но история с тем, насколько мужчины готовы больше поддерживать стремления своих женщин, которые им претят, но из, так сказать, соображений, ну, ей хочется, ну, ладно, будут терпеть даже вещи, которые, в общем-то, могут сказываться и на их либидо. Очень часто мужчины говорят обратное. Женщины считают, что они делают какие-то вещи, и этим становятся более привлекательны. А физиологически тело мужчины реагирует абсолютно обратным образом, и ему просто становится сложнее на нее реагировать каким-то естественным позывом. Но он будет молчать, потому что, ну вот, ну что же, ну вот она там бегает с этим, вот ей хочется. И как редко, или как более редко, скажем так, женщины готовы молчать на какие-то вещи, которые делает мужчина, там, в отношении своих интересов или чем-то, чем он там одержим, женщина пойдет и скажет. В большем проценте случаев и будет там как-то настаивать на том, чтобы он там изменился, где мне делал этого и так далее. К вопросу о терпимости друг к другу. Прятала эмоции, сейчас уже не в этой картине. Интересно, интересно. Классно, классно, какая иллюстрация, вообще здорово. Очень схоже с мужем. Скорость движения, бдительность, движение лба, большой, большой лоб. Все зубы мудрости идеально поместились, ну, скорее всего, потому что зубы имеют небольшой размер, длинный большой язык. Не могу сказать, что есть острота, есть стремление казаться больше, лучше, чем он есть. Нет стремления к яркой одежде и так далее. Но, как я уже сказала, препаратов в группе ящерных очень много, и не все они имеют свою особенность в виде колористики. Где-то грань, объясните, пожалуйста, я не понимаю, насколько должно сходиться описание. Зубы крупные. За счет того, что челюсть большая тогда, получается, поместились. Зубы мудрости и большой рот. Ну, в целом, по вот этому описанию, тут нужно еще посмотреть физику и посмотреть материю медика препаратов ящерных на предмет, может быть, есть какие-то истории с точки зрения физического плана. Ну и самое главное, окей, схоже с мужем, да, но вообще... насколько он находится в декомпенсированной картине, насколько ему нужен какой-то препарат. Он может откликаться как что-то из ящерных, но если он, например, в компенсированном своем состоянии, то есть он в гармонии, у него все хорошо, он ничем не болеет, ни на что не жалуется, прекрасно себя чувствует, там, и нареканий, то тогда стоит ли вообще ему что-либо подбирать. Тут нужно понять, какой вообще в моменте запрос у человека. Потому что, как я уже говорила много раз про конституцию, это очень такое скользкое понятие, я к нему очень осторожно отношусь. Есть случаи, когда у человека действительно есть ярко выраженная конституционная картина, которая идет с ним всю жизнь. Но таких случаев очень мало. В основном картины – это костюмчики, которые одеваются и снимаются, соответственно, не являясь каким-то нутром человека. Поэтому если есть общее вот такое вот описание мужа, да, что вот он вот такой, возможно, это что-то более конституционное, но не факт, что в моменте сейчас ему нужно что-то из этой серии. Возможно, в зависимости от того, на что он жалуется и какой у него запрос, ему, может быть, можно что-то предложить миазматическое, или у него вообще какой-то пласт сейчас совершенно не связанный с этим вот его фоном. Тут это тоже нужно понимать. То есть просто по принципу, о, вот этот человек похож, Саня, он может быть и похож, но запрос у него сейчас какой, и с чем он сейчас там мучается, бодается, что у него сейчас как челлендж стоит перед ним. Это может быть совершенно вообще препарат, никак не соотносящийся с этим фоном. Огромный рот у Фредди Меркьюри. Да. Ребята, я с вами буду прощаться, потому что мне пора бежать к малышарикам. Следующий эфир мы с вами проведем уже на следующей неделе, потому что ноябрь у нас уже на следующей неделе подходит к концу, и мне, естественно, хочется, чтобы мы успели еще разок с вами пообщаться до конца месяца, поэтому, соответственно, на следующей неделе напишу подробнее, в какой день еще раз с вами увидимся, будем плавно продвигаться в сторону змей. Я вижу, что очень многие ждут эфиры про змей. Непременно к ним дойдем. Для Ирины хочу сделать комментарий по поводу того, когда идет что-то скучно и тяжело. Чаще всего, возможно, стоит обратить на это повышенное внимание. Возможно. Причем иногда это бывает, ведь информация к нам приходит не только для нас. Иногда мы служим проводниками информации для кого-то еще. Если что-то потоковое слышится белым шумом, тяжело и скучно, то либо это что-то, что на самом деле необходимо нам, и нам нужно в это как-то вслушаться, либо это что-то, что было нужно для кого-то рядом с вами, а вы отказываетесь от ответственности. Поэтому переслушайте еще раз. расширьте, так сказать, свое сознание на момент прослушивания с вопросом, для кого эта информация, раз у меня такой отклик на нее из серии закрыться и типа не очень. Да, все, я всех обнимаю и до скорой, пока-пока.